Что почитать?
Как часто бывает в финале эфира программы «Киев-Донбасс», будем говорить о культуре, в данном случае о литературе. В рубрике «Что почитать» у нас на скайп-связи из Финляндии Полина Жеребцова. Это российская писательница-иммигрантка. Она уже бывала гостьей нашего эфира. Мы рассказывали о двух ее книгах. Обе были переведены на украинский язык и выходили в печать во Львове. А сейчас другая история. Книга издана в оригинале, то есть на русском языке. Книга «45-я параллель». Это тоже книга, основанная на дневниках, как и две предыдущие, но это уже роман, а не, собственно, отдельные рассказы или сами дневники. Полина, слышите нас, да? Добрый день.
Да, добрый день.
Все правильно я рассказываю о вашей 45-й параллели, да? Ну, если неправильно, исправляйте.
То есть это... 45-я, да, параллель – это документальный роман, основанный на личных дневниках, потому что дневники я вела долгие-долгие годы.
И это роман, собственно, о том, как вы покинули Чечню. То есть, ну, нашим слушателям, которые предыдущие наши эфиры с вами не слышали, я напомню, что и предыдущие книжки были именно об этом, о войне в Чечне, которую Полина застала еще подростком, и вот как она взрослела на фоне войны. И вот, собственно говоря, когда ей было 19 лет, она вместе с мамой, они решились все-таки покинуть Грозный. И этот роман о переезде в Ставрополь. Ну, в основном уже о Ставрополе, но начинается он именно с переезда.
Да, совершенно верно. Это в продолжении книги «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники». Она тоже была переведена на украинский язык и выходила в Украине. Это продолжение о наших, можно сказать, приключениях, если можно это так назвать, в родной стране, когда мы оказались людьми совершенно бесправными и совершенно брошенными государству.
Ну да, вот мы об этой книжке не рассказывали, поскольку, в общем, не было еще тогда нашей программы в эфире. Это было еще в 2014 году. Вот в 2015 вышла ваша книжка рассказов «Тонкая серебристая нить», да?
Да.
И повесть «Ослиная порода» уже в этом году выходила. Но это тоже повесть такая, как бы из отдельных рассказиков состоящая.
Да, и тоже автобиографическое.
Да, да. Но тут вот совсем другая история. То были переводы ваших книг, которые вышли вот как бы специально, да, для Украины. Здесь книга издана харьковским издательством «Фолио» в оригинале, то есть на русском языке. И это при том, что, собственно, в России ее печатать отказались, в отличие от того же «Муравья в стеклянной банке» или «Тонкой серебристой нити», которые, несмотря на то, что вы эмигрировали, все-таки выходили в России эти книги, правильно?
Да, совершенно верно. И многие издатели объяснили это тем, что дневники я вела на чеченской войне, когда была маленькой девочкой. И рассказы тоже это художественная вещь на документальной основе. И там сны в тонкой серебристой нити в книге. А эта книга, 45-я параллель, она настолько жесткая, настолько на острую социальную тему о бездомных, которые живут на улицах, о милиции, которая грабит их хуже всякой мафии, о людях, которые не находят ни утешения, ни помощи. И это о том времени... В общем, можно сказать, о том правительстве, которое и сейчас, и поэтому никто не решился, к сожалению, хотя я опросила очень многих людей, которые всегда производили впечатление храбрых людей, но они не решились издать эту книгу в России.
Ну, я, насколько понимаю, в том числе не решились по причине того, что в этой книге, ну, как бы сказать, присутствует тема гомосексуализма. Речь о том, что вот пара друзей, которые стали вашими друзьями в Ставрополе, оказались геями. И, видимо, многие издатели в России... посчитали, что это будет пропагандой гомосексуализма, которая теперь российскими законами запрещена.
Возможно, опасения и по этому поводу, и были отказы именно с такой формулировкой, что нам очень нравится текст романа «45-я параллель», но наша дирекция гомофобы. Это из крупной книжной корпорации, куда входит много издательств Российской Федерации. Но что я могу с этим поделать? Я рождена в Чечне, в Грозном. И, конечно, у нас такая тема, как гомосексуализм, совершенно запрещена для обсуждения. И культуре чеченской настолько это не свойственно, чтобы это обсуждать с детьми, что подобное не считается нормой. Поэтому, когда мы приехали в Ставрополь, почему книга называется «45-я параллель», город расположен именно там. И мы познакомились с двумя ребятами, которые представились братьями. Мы с мамой поверили. У нас были трудные времена, мы были без прописки, без дома, без помощи, без паспорта с пропиской. И там очень много приключений и с детьми, которые совершенно не нужны своим родителям и бесхозные, и тоже голодные, но вместе с тем сочиняют стихи, читают книги. Там очень много героев. И вот среди них есть два парня. И мы действительно целый год верили, что это два двоюродных брата. Но потом выяснилось, что они геи, и мы узнали удивительную историю их любви. И это как роман в романе, то есть внутри наших перипетий еще есть глава «Любовь цвета неба», в которой нас нет, а есть только история их любви и их отношений.
Но, тем не менее, это одна из сюжетных линий романа, и, в общем, все-таки не главное. Так выходит, что вот в наших посттоталитарных обществах это сильнее всего привлекает внимание, и это сильнее всего почему-то и возмущает. Вы вот собирали ли уже какие-то отзывы? Все-таки ваша книга уже продается. Ну, возможно, ваши, не только ваши знакомые, а вот ну, то, что называется рядовые читатели, уже читали и как-то отзывались о ней. Вот они тоже так же, как вот те ваши несостоявшиеся издатели реагируют на это?
Вы знаете, нет. Даже странно, что читатели, в России очень трудно добыть книгу, поэтому заказывают из Украины через знакомых и друзей, и также книгу можно заказать в Канаде и в США, заказывают оттуда, кто живет там. И люди пишут, что мы тоже абсолютно к этой теме гомосексуализма относились всегда с пренебрежением, у нас не было таких знакомых, и когда мы прочитали вашу книгу, вы не оправдываете, не защищаете, вы просто рассказываете историю о любви. Вот да, она нетрадиционная, но нам очень понравилось, потому что живые диалоги, и видно, что вы это не придумали. Я действительно ничего не придумала, я взяла готовый дневник, который вела 21 год, часть чеченские дневники, и вот на основе следующих 2 лет после Чечни этот роман написан. И убрала даты и сделала слитный текст, и люди пишут, что их потрясает эта история, они переживают за героев и переживают в том числе за 2 этих молодых парней, которые тоже в этой книге. И они тоже бесправны, тоже несчастны, но вот они любят друг друга, да, они не такие, как все, ну, они есть.
Ну, видите, даже вы признаете, что большинство людей все равно, ну, снисходительно, как бы, ну, ладно, красиво ведь написано, да, вот относятся к этому, они относятся как к обычной истории, ну, видимо, задача литературы, современной литературы, поменять и эту психологию, но, наверное, это не быстрое дело.
Дело в том, что я просто сторонник того, что каждый имеет право выбрать свой дом, сделать, выбрать одежду, еду так, как он считает правильным. Но я не всегда сама так рассуждала, потому что я выросла в радикальном, очень строгом мусульманском обществе. И я очень была воспитана так, что люди говорили совершенно спокойно окружающие меня, что подобных нетрадиционных личностей надо убивать, забивать камнями, и это было в норме вещей. Я сама
ну, мы помним совсем недавнюю историю как раз из Чечни, да, вот когда ее руководитель убеждал, что гомосексуализма на нашей территории нет. Это также, ну, в общем, странно и смешно слышать, как вот мне мнение тех людей, которые говорят, что мы никогда не были, у нас нет таких знакомых. У них наверняка есть такие знакомые, которые просто не признаются в этом.
Конечно, потому что их ждет смертная казнь, причем страшная, просто обезумевшая толпа их разорвет на части, и никто никогда не будет судить эту толпу. И мы в Чечне таких людей не знали. Вот именно в Ставрополе один парень был русский из Ставрополя, а второй парень был из Дагестана, то есть дагестанец. И вот их историю, совершенно, поскольку она попала в мой дневник, совершенно честную я рассказала в своем романе.
И при этом вы считали, что они двоюродные братья, один русский, другой дагестанец.
Но мало ли, папы, может быть, мамы, понятно, кто-то как-то. Ну так они нам представились, мы же не спрашивали сразу. Это они рассказали нам потом, и полкниги мы сами находились в таком забавном положении. Мы совершенно искренне к ним относились. И самое интересное, что мы с мамой в платках, в таких длинных платьях, ну как принято у нас в Чечне, мы действительно в смешном положении. И когда они признаются, это очень забавная сцена. Я думала, что я потеряю сознание от ужаса. Я начала читать молитву, потому что это было потрясением, когда вдруг они признаются, что вот один оттуда, и вот они такие все разные, и что у них семья. Потому что мы не ожидали, мы просто таких людей не встречали, и мы не знали, не разгадали их. Потому что мы никогда до этого не видели геев.
И тем не менее, все-таки давайте вернемся к тому, что это не единственная сюжетная линия и вот даже не главная. Вот если бы вам пришлось в одном предложении сформулировать саму идею всей этой книги, о чем она?
О преодолении шаблонов. Потому что все не так, как кажется. Ну вот все не так, как кажется. Мы вроде в родной стране, но абсолютно бесправны. Мы вроде бы имеем право на помощь и должны жить на улице. Это, знаете, как огромная карусель, которая на бешеной скорости, ей управляет какой-то совершенно сумасшедший человек. Вот эта система в Российской Федерации, в которой все вертятся. И мы попали на эту карусель.
Ну, к сожалению, это не только в Российской Федерации, а, наверное, во всех постсоветских обществах, посткоммунистических, да, хотя вот то, что у нас называлось коммунизмом, это, наверное, тоже были извращенные левые идеи. Я к чему говорю, попросил вас сформулировать, и вот как раз получилось, что вы точно подвели к тому фрагменту, он из другой как раз сюжетной линии, но тоже замечательно вот это бесправие иллюстрирует, да, это вот фрагмент о паспорте. Спасибо большое моей коллеге Евгении Гончарук, которая попыталась художественно начитать этот фрагмент. Давайте его послушаем.
Просроченный паспорт не выходил из головы, и, собрав одежду и кошек, я позвонила Александре. «Здравствуйте», — сказала я. «Мы познакомились на выставке. Помните меня?» Александра, выслушав мою просьбу, засомневалась, что сын разрешит прописать в квартире чужого человека, но пообещала перезвонить через полчаса. Звонка мы не ждали, приняв ее фразу за вежливый отказ. А когда она позвонила, оказалось, о чудо, сын разрешил. Мы пустились в пляс прямо на мешках и коробках. Чтобы Александра и Вадим не передумали, поскольку людям свойственно менять решение, мы договорились встретиться у паспортного стола на следующий день. Даму в шиншилловых мехах мы заметили, едва она переступила порог. «Рада вас видеть!» – издали крикнула Александра. Оказалось, что ее сын Вадим паркует джип за углом и тоже вскоре появится. «Я принесла домовую книгу. Пропишем тебя, а после я отправлюсь на сеанс йоги». «То есть вы совершенно бескорыстно собираетесь меня, незнакомого человека, прописать в своем доме?» – на всякий случай уточнила я. «Конечно, милая. Мир так жесток, что хочется его разнообразить добротой и сочувствием». Но милиционеры, выслушав Александру, моментально отвергли этот вариант. «Вы знаете, кого прописываете?» – строго спросил человек в фуражке. «Она может оказаться террористкой?» – он указал на меня. «Кем?» – вытаращили мы глаза. «Берите мать за руку и уводите отсюда», – приказал милиционер, присоединившемуся к нам Вадиму. «Чеченская девчонка должна принести справку номер 5, что не связано с бандитскими группировками. Эту справку дает ФСБ». «Что?» «Мы не верили тому, что слышим. У нее нет штампа о выписке из Грозного». Милиционер, разглядывая бумаги, говорил обо мне в третьем лице. «Она до сих пор прописана в разбомбленном доме». Пусть ее выпишут по месту жительства в Чечне, представят нам справку, а потом приходите», – поддакнул другой служитель закона. Совершенно ошарашенные мы стояли посреди паспортного стола. Первая нашлась мама. Она сказала людям в погонах: «Ах, вы зажравшиеся подлые суки! Хари у вас лоснятся от взяток!» Александра в роскошной шубе беспомощно развела руками, а Вадим тихонько сообщил, что хотел бы нам помочь, но боится проблем для семьи. «Христос жив! Он до сих пор живет в Гималаях и занимается йогой!» – на прощание воскликнула Александра. «Может быть, однажды вы заглянете в Россию и наведете порядок?» Прописка и паспорт уплывали от меня в Шамбалу. «Христа на вас не хватает! Отпрыски дьявола!» – крикнула Александра работникам паспортного стола. Милиционеры посмотрели на нее с недобрым прищуром. «Уходим, пока нам не приписали неповиновение властям». Вадим крепко взял мать под локоть. Они ушли. Как только за ними закрылась дверь, из кабинета начальника выпорхнула наша старая знакомая Любовь Андреевна и с улыбкой поинтересовалась. «Чудаки, вы хотели получить паспорт за даром? $500?» «Нет у нас», — ответила ей мама. «Землю есть буду, если вру. Нет у нас таких денег». «Ваши проблемы», — нараспев произнесла Любовь Андреевна. «Ищите лучше». И нырнула обратно в кабинет начальника. Мы вышли из паспортного стола с ощущением, что нас в очередной раз стукнули пыльным мешком по голове.
Вот этот фрагмент из нового романа Полины Жеребцовой «45-я параллель». Полина Жеребцова у нас на скайп-связи из Финляндии. Вот как по мне, действительно... замечательная иллюстрация к тому, к лицемерию общества, которое умудряется в одно и то же время осуждать геев и не осуждать взяточничество, где соседствуют люди, ну, готовые просто так прописать незнакомых людей, потому что нужно им помочь, и люди, которые, ну, то есть изо дня в день, из недели в неделю на этих бедах наживаются. Вот хочу вас спросить, насколько, по вашему ощущению, современное и российское, и украинское, вот постсоветское общество от этого уже отошло или отходит?
Дело в том, что события происходят примерно 10 лет назад, и я со своей мамой общаюсь, она осталась жить в России, и, к сожалению, ничего к лучшему в России, вот где она находится, не поменялось. Возможно, и в Украине есть проблемы такого же характера, люди сталкиваются, я не знаю, я просто знаю со слов мамы, что обманывают пенсионеров.
Ну вот теперь можете знать из моих слов, что у нас тоже немного поменялось, к сожалению, в этом смысле.
Очень обидно, потому что весь мир идет вперед, развивается в Европе какие-то новые программы. У нас в Финляндии бывают случаи коррупции, но не так часто, и это считается уникальным случаем. Бывает, попадаются чиновники, но их ждет народное осуждение, тюремные сроки. Но когда это поставлено на поток, то человек абсолютно, он бесправен, он понимает, что нужно дать взятку, иначе его не примет врач. Вот как во многих случаях было в моей семье, например.
Говоря именно об этой ситуации, как она разрулилась на самом деле? Ну, то есть, да, это документальный роман, ну, то есть там все соответствует реальностям?
Абсолютно, 100%. Я готова это доказать на любом суде своими дневниками, и это доказывает мой российский паспорт.
Но вы его все-таки получили.
Он у меня сейчас в Финляндии. И мы, значит, собирали по знакомым деньги, буквально нам негде было жить. Вот ребята, те же самые, которых мы считали братьями, они немного помогли. Немного очень-очень дальняя родственница, которая не пускала жить к себе, но со своей пенсии выделила небольшую часть. То есть люди помогли, и только получив взятку, меня прописали в чужом доме, который я никогда не видела и никогда там не была, и через год меня выписали за $500. И у меня до сих пор есть штамп в паспорте, когда прописали и когда выписали. И, собственно говоря, этот российский паспорт. Я когда в Финляндии, мне выдали финский паспорт, финского гражданина. Я горжусь, что я гражданка Финляндии. Я попросила, пожалуйста, этот паспорт выбросьте, русский, и мне больше не показывайте. Но в полиции посмеялись, и, конечно, мне его вернули назад. То есть он у меня есть, и я вот сегодня его даже видела в доме.
Я бы его и не выбрасывал. Это важный раритет, как по мне. Ваша книга была презентована на Львовском форуме, да? А Львовский форум, к сожалению, я почему вот говорю, что тоже могу свидетельствовать о том, что мало что у нас поменялось, он прославился двумя такими радикальными попытками запретить презентации фильма, книг, простите, которые в одном случае проповедовали левые идеи, а во втором случае шла речь тоже о разнообразии семей. Это моя коллега Лариса Денисенко написала книгу «Майя и ее мамы», то есть имея в виду семью, которая состоит из двух женщин, да. Ваша книга, я так понимаю, слава богу, скандала не учинила там?
Я как понимаю, нет, потому что...
Я понимаю, что ни вы, ни мы, ни я там не были, да, но тем не менее.
Да, но мне написали люди в Фейсбуке, мои подписчики, что они купили книгу и спокойно смогли с ней оттуда уйти.
Видимо, определенные радикалы, которые есть и у нас, просто не поняли, о чем идет речь. Там-то из названий можно было понять. А 45-я параллель — достаточно нейтральное название. Непонятно, что там есть о геях.
Да, возможно. Возможно, поэтому.
А вы какую считаете вот лучшую судьбу для книги?
Для книги, я считаю, хорошая судьба, когда она идет к людям и меняет их. То есть я надеюсь, что так же точно, как и я сама, которая не принимала и не понимала подобные семьи, я выросла в культуре, где это неприемлемо и где за такое убивают. Убивают в родной семье. Родная мать откажется от такого ребенка, а родной отец и старший брат просто убьет.
Что это поменяется, да? Что вот благодаря этой книге это поменяется. Мы, к сожалению, должны уже заканчивать наш эфир.
Да, я стала мягче, и, может быть, кто-то станет мягче относиться.
Спасибо большое. Всем советую прочитать вот эту книгу «45-я параллель». Я ее только до середины пока дочитал. Полина Жеребцова, российская писательница, живущая сейчас в Финляндии, была в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.